На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 1 марта. Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Как советская оккупация превратилась в российскую? На этой неделе в Грузии вспоминали День советской оккупации Грузинской Демократической Республики. Тбилиси требует у Москвы выполнения решения Страсбургского суда. Цхинвальский городской суд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела против гражданской активистки Тамары Миарокишвили. Чем не устраивает глава Ткварчала Аида Чачхалия сторонников абхазской оппозиции? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. 25 февраля Грузия припустила государственные флаги. В этот день страна отмечала День советской оккупации. Представители власти, оппозиции, общественности в этот день считают своим долгом почтить память юнкеров и других воинов, погибших в битве с Красной армией, чтобы отстоять независимость молодой Грузинской Демократической Республики. В 99-ю годовщину советизации страны были также слышны сожаления о том, что страна сталкивается теперь с российским вмешательством в суверенные дела Грузии, что отголоски советского менталитета и мифы, связанные с этой датой, все еще бытуют в обществе. Мзия Парисишвили следила за мероприятиями.
Советская нет, но российская оккупация продолжается. Эту мысль сегодня оглашали большинство представителей политической элиты Грузии. С утра они начали приходить к мемориалу юнкеров, которые пали в бою на подступах к Тбилиси в феврале 1921-го. Несмотря на самоотверженное сопротивление защитников Первой Республики 25 февраля, 99 лет назад столица только что созданного государства оказалась под контролем Красной Армии. Ирак Рисасиашвили, глава парламентского комитета по обороне и безопасности, стоя у мемориала в Табахмело, провел историческую параллель между Советским Союзом и нынешней Россией.
Спустя почти век нам приходится бороться за то, чтобы Россия осуществила деоккупацию, но в отличие от 1921 года эта страна состоялась. Рядом с ней стоит цивилизованный мир, международное сообщество и правда на нашей стороне.
Таким параллелям прибегли представители Европейской Грузии. Сегодня Тбилисский парк имени Первой Республики они принесли мемориальную доску, на которой были изображены депутаты Первой Республики, расстрелянных советской властью. Депутат Сергей Капанадзе напомнил обществу, что правительство Первой Республики было вынуждено эмигрировать. Тяжелая судьба настигла и тех, кто стояли у истоков молодого прогрессивного для своего времени и демократичного государства. Ведь в учредительное собрание входили 5 женщин, и среди 110 членов-основателей были представлены все национальности и религиозные общины, проживающие в Грузии, говорит Сергей Капанадзе.
Это учредительное собрание было многоэтническим. В него входили абхазы, осетины, армяне, немцы. Также мусульмане были русские, то есть представлено было все общество. Кроме того, собрание было многопартийным. И эту многоэтническую, многопартийную ассамблею Россия в лице Советского Союза уничтожила, страну оккупировала. Это пример того, что нам нужно хорошо помнить, как Россия может изменить страну после аннексии и оккупации. И ни одно поколение не должно забыть то, что тогда сделала Россия в отношении Грузии.
В день советской оккупации президент Саломе Зурабишвили обратилась к юнкерам военной академии в Гори. 25 февраля – это не день поражения, потому что после этого пришла победа. Победа – это когда в 1991 году была восстановлена независимость. Победой является тот факт, что сегодня я, представительница той иммиграции, стою перед вами как ваш президент, а вы – правонаследники тех юнкеров-героев, которые воевали в Табахмело и Коджори. О том, что Тбилиси может рассчитывать на поддержку Вашингтона, с утра сообщило посольство США, обнародовав в связи с днем советской оккупации пост на странице Facebook. Сегодня, спустя 99 лет с начала советской оккупации, США рядом с Грузией для защиты приобретенных тяжелой борьбой суверенитета и территориальной целостности. Говорится в заявлении посольства. Там же приведены слова известного грузинского писателя Михаила Джавахишвили о тяжести советской оккупации. О тяжелом советском наследии решил поразмышлять и оппозиционер Мамука Хазарадзе, лидер Лейло.
К сожалению, ментальности советское мышление не покинули нашу страну, поэтому наша задача, чтобы ту декларированную независимость и свободу, которую вернула наша страна, реально претворить в жизнь. Настоящая свобода в стране начинается с защиты прав человека, со свободного суда и правосудия, которого, к сожалению, у нашей страны нет.
Грузинские историки часто отмечают, что те события, как и последующие годы советизации в Грузии, не изучены и оценены основательно. Дмитрий Силакадзе рассказывает о мифе, который очень долго внедряли в обществе в советские годы и который до сих пор бытует в обществе. Часто можно услышать, что февральские события – это была война между большевиками и меньшевиками.
На самом деле, одно государство выступало против другого государства, и не имеет значения, какая партия была во главе какого государства. Еще обращает внимание, что на той стороне сколько грузин было. Их было около 100 среди тысяч представителей советских властей. А этнические грузины Иосиф Сталин и Сергей Орджоникидзе, они были высокопоставленными чиновниками Советской России, были ее частью и не могли принимать единоличные решения. Поэтому никак нельзя считать, что это была война между грузинами или большевиками и меньшевиками. Это была война одного государства против другого государства.
Историк рассказывает еще об одном распространенном мифе.
Якобы только юнкера защищали Тбилиси. Это неправда. В боях за Тбилиси воевали приблизительно 10-12 тысяч солдат и гвардейцев. Что же касается второй части мифа, что якобы все юнкера погибли, по спискам всего было 183 юнкера. Из них в те дни воевали 166, а погибло в этих боях 9 юнкеров. Все это подтверждено на уровне документов с установленными именами и фамилиями.
Рассказал историк Дмитрий Силакадзе журналисту Никон Эргадзе в рубрике «Мифы, которые и ты считаешь правдой». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузинская оппозиция намерена победить на выборах 2020 года при любой избирательной системе. Опрос, проведенный Международным агентством исследования общественного мнения IPSOS по заказу оппозиционного телеканала «Товари Архи», согласно которому в случае объединения противники власти могут рассчитывать на 55% голосов избирателей, воодушевил третьего президента страны. Владимир Унанянц ознакомился с намерениями Михаила Саакашвили и планом «Б» объединенной оппозиции.
Михаил Саакашвили разразился победным постом на своей странице в социальной сети Facebook. Причем то ли от волнения, то ли из-за желания поделиться наболевшим с большим количеством читателей, перешел на русский. Согласно этому исследованию, правящая партия московского олигарха Иванишвили получает 34% голосов, а прозападная коалиция, ядром которой является моя партия «Единое национальное движение», получает почти половину голосов. В том числе лично у меня твердых 50% открытой поддержки. При всем том, что часть грузин просто боятся поддержать нас во время проведения опросов из-за угроз увольнения и прочих неприятностей. Это очень убедительное лидерство, написал Саакашвили. При этом экс-президент указал, что Бедина Иванишвили, естественно, не собирается сдаваться и намерен фальсифицировать голосование. Но преодолеть такой разрыв для него статистически просто невозможно. Михаил Николаевич уверен, успех в этом году будет неминуем. И все это несмотря на его, Саакашвили, отсутствие в стране и массовые репрессии, аресты и избиения сторонников бывшего лидера нации. Те из противников власти, которые, в отличие от Михаила Саакашвили, находятся в Грузии, хоть и не разделяют электоральные амбиции бывшего главы государства, тем не менее уверены, они смогут одолеть правящую партию, даже если не удастся прийти компромиссу. Как отметил экс-спикер парламента Давид Усупашвили, у грузинской мечты осталось всего несколько дней для того, чтобы успеть прийти с оппозицией к какому-то соглашению относительно избирательной системы. Никаких новых предложений со стороны оппозиции нет, и в этом нет необходимости. У власти осталось несколько дней на размышления, так как с 1 марта обсуждать вопросы, связанные с изменениями в Конституцию, станет практически бессмысленно. Если к маю не будет известно, с чем мы идем на выборы, то никто не успеет подготовиться. Поэтому мы ждем решения властей, которое, благодаря нашим международным партнерам, наверное, будет обнародовано. Сегодня противники власти встретились с президентом еще одной международной организации, чьи прогнозы о раскладе сил на политическом поле в преддверии выборов не раз вызывали недовольство властей. Глава Национального института демократии NDI Дерек Митчелл прибыл в Тбилиси для того, чтобы пообщаться с представителями обоих политических лагерей. Накануне он провел встречу с отцом-основателем грузинской мечты Бединой Иванишвили и премьер-министром Георгием Гахария. О содержании разговоров господин Митчелл не распространялся. Такое же молчание хранят и собеседники. Пресс-службе главы правительства ограничились дежурным сообщением, что в ходе беседы была отмечена необходимость скоординированного сотрудничества в предвыборный период. Встретившись с оппозицией, Митчелл продолжил хранить обет молчания. А вот противники власти оказались чуть более разговорчивыми.
Усиливается репрессивный механизм, и в отношении системы правосудия наблюдается настолько низкое доверие, что делает предвыборную среду очень несправедливой. Это очень хорошо видно, и думаю, что сейчас крайне необходимо усиление внешних инструментов, которые бы смогли перевести процесс в нормальное русло. Международные партнеры должны указать властям, что в таких условиях проводить выборы невозможно.
Заявила независимый депутат Эка Бесели. По мнению оппозиции, Бедина Иванишвили, пытаясь сохранить власть, сделав ставку на мажоритариев, может попасть в расставленную им же ловушку. Противники правящей партии договорились выставить единых мажоритариев от всех оппозиционных сил, то есть обязались не отбирать голоса у тех мажоритарных кандидатов, которые будут выбраны на основе всеобщего консенсуса. На сегодняшний день стали известны кандидатуры в мажоритарные округа Тбилиси. На выборы при поддержке объединенной оппозиции пойдут Шалва Натылашвили, Давид Бакрадзе, Ника Мелия, Георгий Вашадзе, Элена Хоштария, Хатия Деканаидзе и Заал Удумашвили. Впрочем, ни один из них не раскрывает свой округ. Как заявила Элена Хоштария, конкретные решения будут приняты после того, как прояснится картина с позиции правящей партии.
Планирую ли я участвовать в выборах? Да, конечно, так как если мы хотим убрать Бедину Иванишвили посредством выборов, мы должны приложить все усилия к этому. Что, где и как на данном этапе, я сказать не могу, так как это будет некорректно по отношению к коллегам. Но я могу сказать, что планирую бороться.
При этом наблюдатели указывают на усиление активности экс-президента Грузии, заявив не так давно о намерении открыть собственный штаб в Тбилиси. Михаил Саакашвили пытается создать собственный электоральный кулак. Факт встречи в Киеве с Малхазом и Чликашвили может говорить о желании бывшего президента заручиться поддержкой активной части общества, готового к уличным протестам. Хотя сам Чликашвили категорически отрицает любое участие в политических процессах. Это не имеет значения, кто был инициатором встречи, я или господин Михаил Саакашвили. Я ездил в Украину по другому делу. А относительно того, что, приехав в Киев, я встречусь с известным в мире реформатором и политиком высокого уровня, двух мнений не могло быть. Все видят, как несправедливо борется со мной сегодняшняя власть. Грузинская мечта. Михаил Саакашвили, считают некоторые комментаторы, вполне может использовать имя одного из символов сегодняшнего протеста в своих политических целях. Владимир Лунянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Цхинвальский городской суд начал повторное рассмотрение дела против гражданской активистки Тамары Меракишвили по обвинению в незаконном получении юго-осетинского паспорта на основании подложного документа. Напомним, коллегия Верховного суда пересмотрела оправдательный вердикт нижестоящей инстанции 17 января 2020 года и вернула дело в суд нижней инстанции. За делом Меракишвили следит наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Решение Цхинвальского городского суда об оправдании Тамары Миракишвили по всем трем статьям обвинения прокуратура города Цхинвал обжаловала еще в прошлом году. Судебное заседание коллегии Верховного суда, который рассматривал кассационную жалобу, прошло 17 января 2020 года. Судьи оставили в силе оправдательный приговор по статье о клевете в адрес членов правящей политической партии «Единая Осетия», но задавали Миракишвили вопросы по двум остальным. 327, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, использование заведомо ложного документа, заявление об отказе от грузинского гражданства и статье 324 УК Российской Федерации «Незаконное приобретение официального документа, предоставляющего право на получение паспорта гражданина Южной Осетии». Тогда же коллегия приняла решение отправить на повторное рассмотрение этих двух эпизодов обратно в суд первой инстанции, Цхинвальский городской суд. Сегодня уже вновь назначенный судья Оксана Кукоева начала судебное разбирательство по этим статьям обвинений. Городскую прокуратуру или сторону обвинения по-прежнему представляла прокурор Алина Чочева. До начала судебного заседания Тамара Миракишвили с удивлением обнаружила на вывешенном в холле расписании процессов судьи Кукоевой рассмотрение своего уголовного дела, в том числе с упоминанием дела о клевете. С него свою речь перед судьей начала и прокурор Чочева, несмотря на оправдательный вердикт. Суду она пояснила так.
С учетом того, что у нас обвинительное заключение цельное. То есть нам они разрешают его как-то отдельно разграничить, так зачитывать. А так, безусловно, там...
Части 3, 327 и по 324.
По 324, да, безусловно. Но в данном случае мы не можем их разделять, так как вы же сами сказали...
Мало того, будут вновь вызывать всех 30 свидетелей уголовного дела по части 2 статьи 128 «Клевета», которые давали показания Лениногорской прокуратуре. Ваша честь, озвучил позицию подзащитный адвокат Икрамжан Раматов. Вы же сейчас сами повторили, что всякое упоминание на клевету должно быть исключено.
Обвинительное заключение составлено таким образом, в соответствии с статьей 220. Обвинение по клевете, дальше идет доказательство по нему. И в этой части оно должно быть исключено, потому что данное, так скажем,
обвинение... Обвинительное заключение читали, я уверена, изучили. Вы должны знать, что оно не разделено. Доказательственная база идет цельная.
Ваша честь, я же ссылаюсь на норму законодательства, на 220-й. Каким образом составляется обвинительное заключение? Клевета... подтверждающие доказательства. И каждый, так скажем, состав идет в соответствующей доказательственной части. Поэтому любое упоминание, обвинение в части оправдания моей доверительницы, моей подзащитной, оно, так скажем, идет к нарушению уголовно-процессуального закона. А именно в статье 252, где написано «предмет конкретного разбирательства». В данном случае по клевете оно оправдано. Поэтому упоминание и зачитывание обвинения и ссылка на какие-то там, не знаю, свидетельские показания, какие пишут, она полагает неуместно.
Прокурор Чочева настаивала, в деле есть обозначенные потерпевшие представители партии «Единая Осетия», которые не разграничены по обвинительному заключению, и предложила допросить их на следующем судебном заседании. После этого уже приступить к опросу свидетелей по уголовным делам о незаконном приобретении югостинского паспорта. Потерпевшие, которые были заранее уведомлены, в суд сегодня по обыкновению не пришли, говорит Тамара Миракишвили.
Я не против, чтобы допросили потерпевших. Наконец, у меня будет возможность задать им какие-то вопросы, которые в течение почти 3 года у меня не было. Они ни разу не пришли. Ни свидетели, такие свидетели, бесовые свидетели, не потерпевшие. Ну, такой суд я не понимаю, такое следствие я не понимаю, что человек от меня пострадал и не приходит на суды.
Она еще раз отказалась признавать вину и в который раз назвала причиной своих судебных разбирательств преследование властей за активную гражданскую позицию. Следующее судебное заседание назначено на вторник, 3 марта. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинваль. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Кандидаты в президенты Абхазии и две политические партии отреагировали на ситуацию в городе-герое Ткварчали, где оппозиционно настроенные представители общественности предприняли попытку сместить главу районной администрации Аиду Чачхалия. Покинуть свой пост она отказалась. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба своим распоряжением отправил ее в неоплачиваемый отпуск. Политики выступили с осуждением незаконного давления на чиновницу. За развитием событий следила Елена Заводская.
У ткварчальской ситуации была своя предыстория, которая началась после январских событий и ухода в отставку президента Рауля Хаджимба. 18 января в кабинет главы Ткварчала Аиды Чачхалия пришли трое молодых людей, которые назвали себя представителями молодежного отделения партии Амцахара. Они потребовали от нее, чтобы она покинула свой пост. По имеющейся информации, свое требование молодые люди аргументировали наличием у нее административного ресурса и возможностью использовать его потенциал для влияния на результат новых президентских выборов. Стороны пришли к компромиссу и договорились, что Аида Чачхалия уйдет в отпуск. В минувший четверг в Ткварчале проходили торжественные мероприятия, связанные с началом строительства в городе нового храма в честь великомученика Евстафия Апсильского. В этот день Аида Чачхалия пришла на свое рабочее место, что вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционно настроенных горожан. Примерно 30 человек собрались на площади перед зданием городской администрации с требованием, чтобы она подала в отставку. Аида Чачхалия категорически отказалась и на следующий день, в пятницу, снова появилась на рабочем месте. По информации источника, близкого к администрации города, в пятницу на площади перед зданием стояло уже около 70 человек. Четверо из них вошли к ней в кабинет с требованием отставки, но она снова отказалась. Здесь же на площади собрались и сторонники Аиды Чачхалия. Протестующие стали требовать от председателя Ткварчальского городского собрания Дамира Гарзулия, чтобы он собрал депутатов, и те приняли решение об отставке Чачхалия. Большинство депутатов городского собрания отказались в этом участвовать. Тогда в кабинете председателя собрания началась потасовка, в которой пострадал Дамир Гарзолия. Депутат Ткварчальского собрания Бесан Эмурхба в интервью телеканалу Абаза ТВ озвучил аргументы протестующих и заявил, что их не устраивает, что глава города – женщина.
Человека начинается угрожение. Кому она говорит, что если вы своим политическим взглядом вы идете врозь, тогда нам с вами не по пути. Тем людям она еще и говорит в администрации, которая работает. Нету никакого там плана развития за все это время. Нету никакого-то преображения чего-то конкретного, чтобы люди сказали, вот те, которые здесь живут, чтобы они сказали, что вот настолько нам хорошо стало. То есть люди, живя в этом городе, ощущают такой некий, можно сказать, неблагоприятную среду, можно так сказать. Еще при Рауле Джункаиче Хаджимба мы к нему обращались, группа ветеранов обращались, что касается там города Ткварчал, и что мы в городе Ткварчал хотим видеть главой администрации человек, представляющий мужской пол. Дело не в том, что мы как-то категорично относимся к женскому полу. Мы, естественно, уважаем, мы ценим. Нас тоже, в принципе, мать родила, и мы знаем, что такое женщина, да?
Днем в пятницу Аида Чачхалия обращалась к исполняющему обязанности президента Валерию Бганба и ко всем кандидатам в президенты с просьбой срочно приехать в Ткварчал. На ее призыв откликнулись только кандидат в президенты и представитель действующей власти Адгур Арзенба, который делегировал в Ткварчал представителя своего предвыборного штаба, и председатель партии Аруа Тимур Гупия. Начались переговоры. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба в Ткварчале не появился, зато издал распоряжение о предоставлении главе администрации Ткварчальского района Аиде Чачхалия отпуска без сохранения заработной платы. На события в Ткварчале отреагировали две политические партии и два кандидата в президенты. Политсовет Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» выразил протест против давления на руководителя органа государственной власти и принуждения к незаконной отставке. Силовые действия по отношению к главе Ткварчала осудил и кандидат в президенты Леонид Цябжба. Кандидат в президенты Атгур Арцынба предостерег политиков от втягивания граждан в процессы, углубляющие раскол в обществе. Не остался в стороне и Высший совет ветеранской организации АРОА. Представители АРОА в своем заявлении напоминают, что блокирование здания городской и районной администрации, воспрепятствование работе ее главы и рукоприкладство в отношении должностного лица подпадают под действие Уголовного кодекса. Что касается органов правопорядка, то с их стороны никакой реакции на происходившие в Ткварчале события нет, так как никто к ним жалобами не обращался и заявлений о правонарушениях не писал. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжали решать проблему с доставкой продуктов через границу с Россией. После встречи с начальником Северо-Осетинской таможни Сергеем Троцко Цинвали подвели итоги. По словам юго-осетинских экспертов, она не решила проблемы с ввозом товаров из России, но заставила задуматься над тем, как на практике работают интеграционные договоры. С подробностями Мурат Гукимухов.
В Нижнем Зарамаге глава Северо-Осетинской таможни Сергей Троцков встретился с юго-осетинскими предпринимателями, депутатами и представителями исполнительной власти, которые по его приглашению приехали на российский таможенный пост. По словам участника встречи депутата Давида Санакоева, Сергей Троцков подробно интересовался, с какими конкретно трудностями столкнулись грузоперевозчики и коммерсанты в связи с новыми требованиями таможенного контроля, которые вступили в силу в этом году. Получилась живая встреча, общение лицом к лицу без посредников, говорит Давид Санакоев.
Понятно, что ситуация на границе уже вышла за рамки чисто технических вопросов по оформлению грузов и перешла в разряд серьезной социально-экономической проблемы для Южной Осетии. И в этом смысле представитель российской таможни продемонстрировал и предпринимателям, и нам, что и ведомство не виновато в этой проблеме. Он как бы дистанцировал российскую таможню от этой ситуации. Она лишь исполняет закон. Он дал понять, что таможня не может быть инициатором изменений правил на границе. Это решается на другом уровне. Что до него, он открыт для общения и готов встречаться с предпринимателями, в том числе индивидуально. Сколько у вас, пусть будет 100 предпринимателей, каждого готов принять, я найду для них время.
Проблемы с перевозом грузов на границе случались и раньше. В основном во время проверок на посту, когда приходилось на время отходить от серых схем таможенного контроля, неизбежных с учетом местной специфики. Но в этом году вступил в силу договор об интеграции таможенных органов России и Южной Осетии. От 16 года и требования на посту изменились. Россия составляла этот договор с прицелом на транзит грузов через Южную Осетию. Поэтому на смену контролю по-свойски пришли полновесные требования Таможенного союза по оформлению грузов и весовому контролю. Выполнить эти требования мы не можем, говорит Давид Санакоев.
Когда Россия заключала договор, она была озадачена своими интересами. А мы должны были думать о своих. Как этот договор отразится на нашем самочувствии? Но, к сожалению, во власти нашлось специалистов, которые могли бы просчитать эти последствия. Хотя было понятно, что Южная Осетия не в состоянии выполнить требования таможенного союза. Во-первых, из-за того, что не все страны таможенного союза нас признали. А во-вторых, из-за мизерного внутреннего рынка. И вот эта проблема нарастала с каждым годом. То, как сегодня ее почувствовали люди, ее не чувствовали вот в прежние годы. И все это происходит на фоне, когда у власти самые главные болельщики за интеграцию. И здесь проблема не только с продуктами. До этого еще была проблема с временным грузом. И пока что мы не видим решения ни одного вопроса, ни второго. То есть слова про интеграцию, они нужны были для того, чтобы народ проголосовал. А сейчас, когда дело касается реальной интеграции в практической плоскости, мы этого не видим.
В самом деле, интеграция – это объединение или сближение с целью облегчить людям жизнь. В нашем случае – упростить передвижение людей и товаров через границу. Как любили говорить в Южной Осетии, когда эти договоры заключались, сделать так, чтобы граница с Россией стала незаметной. Но, как это ни странно, получается так, что чем больше интеграционных договоров заключается, тем больше возникает сложностей с интеграцией. Почему так, я спросил у юго-осетинского политолога Вячеслава Габозова.
Там большие перспективы, но их реализация зависит именно от...
от того, насколько инициативно будем вести себя мы. Именно мы должны, ну, в хорошем смысле этого слова, доставать Россию своими внешнеполитическими инициативами. Потому что мы лучше знаем в данной ситуации, что нам нужно. То есть Южная Осетия должна вести себя как состоявшееся независимое государство, понимающее и свои перспективы, и свои приоритеты, и свои национальные интересы.
Это был югоостинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
На радио «Эхо Кавказа» время новостей. Сирийское информационное агентство САНА утверждает, что турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии над провинцией Идлиб на северо-западе страны, где идут бои между войсками сирийского президента Башара Асада и поддержанными Турцией отрядами вооруженной оппозиции. В сообщении агентства говорится, что пилоты обоих самолетов выпрыгнули с парашютами и спаслись. Министерство обороны Турции заявило, что были сбиты два бомбардировщика Су-24 армии Асада. В сообщении говорится, что по ним был открыт огонь после попытки сбить турецкие самолеты. Речь идет о первых за долгое время самолетах сирийских правительственных сил, сбитых в боях. Ранее сообщалось о еще одном сбитом сирийском самолете, но впоследствии выяснилось, что был сбит турецкий дрон. Неясно, по ошибке или огнем ПВО сил Асада. Министр обороны Турции Хулуси Акар в воскресенье заявил, что 27 февраля после гибели более 30 турецких военнослужащих в результате авиаудара сирийских правительственных войск в Идлибе Турция проводит на северо-западе Сирии операцию «Весенний щит». Турция заявляет, что Асад и поддерживающая его Россия нарушили условия перемирия в провинции Идлиб. Цель операции – отодвинуть войска Асада от турецкой границы. В Анкаре подчеркивают, что она направлена против армии Асада, а не против российских военных. Турецкие СМИ сообщают, что 5 марта в Москве должна состояться встреча президентов Турции и России. В Кремле дату встречи пока не подтвердили, но не исключили, что она может состояться в ближайшее время. Более 13 тысяч беженцев из Сирии и других стран собрались на территории Турции у пограничных переходов с Грецией после того, как турецкие власти объявили, что не будут препятствовать их движению в страны ЕС. Об этом сегодня сообщили в ООН. Власти Греции утверждают, что за прошедшие сутки воспрепятствовали около 10 тысячам мигрантов пересечения границы без необходимых документов. В то же время по морю из Турции на греческие острова в Эгейском море прибыли около 500 беженцев. Турецкие власти утверждают, что через пограничные переходы со странами ЕС были пропущены за последние несколько дней более 75 тысяч мигрантов. Ранее сообщалось о столкновениях на границе с Грецией. Полицейские применяли слезоточивый газ, а беженцы кидали в полицейских камни, пытаясь проникнуть на территорию Греции. В Турции сейчас находятся более 3,5 миллиона беженцев. Главным образом из Сирии, где 9 лет продолжается гражданская война и интервенция ряда стран, включая Россию. Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на первичных выборах Демократической партии в Южной Каролине, прошедших накануне 29 февраля. По предварительным данным, он получил чуть менее 50% голосов избирателей. Следующий за ним сенатор Берни Сандерс получил около 20% голосов. Победу Байдена в штате предсказывало большинство аналитиков и опросов, однако разрыв оказался большим, чем в опросах. Первая победа Джо Байдена на первичных выборах значительно укрепляет его позиции в борьбе за номинацию в президенты США от Демократической партии. В Соединенных Штатах накануне 29 февраля зафиксирована первая смерть от инфекции, вызванной новым коронавирусом, распространение которого Всемирная организация здравоохранения считает глобальной угрозой высокого уровня. Скончался пациент в штате Вашингтон. На брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что умерла женщина, однако затем Министерство здравоохранения подтвердило, что предоставленная президенту информация была ошибочной, умер мужчина. Всего в США США к 1 марта было зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них заразились за рубежом, в том числе на круизном лайнере Diamond Princess. Дональд Трамп призвал американцев не паниковать после сообщения о первой смерти от коронавируса на территории США. При этом он признал, что число случаев инфицирования, вероятно, будет расти, однако заявил, что власти готовы к любому развитию событий. Всего в мире к 1 марта подтверждено около 87 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе почти 80 тысяч в Китае, откуда начал распространяться вирус. В последнюю неделю быстрее, чем в Китае, растет число зараженных в Южной Корее и Иране. В Европе больше всего случаев в Италии. Там число инфицированных превысило 1000. На парламентских выборах в Словакии, состоявшихся накануне 29 февраля, по предварительным данным, уверенно победило движение «Обычные люди» и «Независимые личности», которое считается протестным. Это означает, что правившая страной 12 лет левоцентристская партия «Смер социальная демократия» экс-премьера Роберта Фицо уходит в оппозицию. По данным подсчета почти 100% голосов, Олано во главе с 47-летним политиком и предпринимателем Игорем Матовичем набрало свыше 25%. Смер получил 18%. Его худший результат в истории. Всего в парламенте, по всей видимости, будет 6 политических сил. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Женщины – одна из наиболее уязвимых групп в Грузии, сказано в последнем отчете народного защитника о ситуации с равноправием. Более 10 тысяч женщин в прошлом году сообщили правоохранительным органам о фактах семейного насилия. С одной из жертв поговорил наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
38-летний мужчина, избивавший жену и грозивший убить ее на глазах у детей, задержан. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии. И это, пожалуй, один из тех редких случаев, когда насилие в семье не остается без реакции со стороны правоохранителей. О том, что не все угрозы в семье со стороны мужчин остаются всего лишь угрозами, неоднократно говорила и повторяет народный защитник. Нино Ламджария на своей странице в социальной сети Facebook написала, что всего лишь с начала нынешнего года, то есть за неполных 2 месяца, в результате домашнего насилия были убиты 3 женщины.
Тех фрагментных усилий государства, которые касаются предотвращения насилия в отношении женщин, недостаточно. Необходимо сделать больше в направлении образования, изменения стереотипов, прочно засевших в обществе, поддержки жертв, в том числе экономической, а также в плане освещения фактов фемицида.
Написала Нино Ламджария на своей странице. О стереотипах говорит и 32-летняя жительница Тбилиси Александра Крауза, которая не понаслышке знает, каково это быть жертвой семейного насилия. Отец был человеком, зависимым от алкоголя, и не умел контролировать свои эмоции. Поэтому конфликты между родителями стали частым явлением, вспоминает Александра. Соседи и близкие воспринимали это просто как естественную бытовую ситуацию. Никому и в голову не могло пойти в полицию и пожаловаться на отца, говорит она. Такая нездоровая атмосфера в семье и стала причиной того, что по достижении совершеннолетия она приняла решение жить отдельно от родителей. Спустя некоторое время Александра вступила в гражданский брак, который вскоре стал походить на отношения ее отца и матери. Несколько лет она мирилась с угрозами партнера, но приняла решение покончить с этими отношениями, когда они переросли в физическое насилие.
Я никогда никому не говорила о своих проблемах. Я считала себя виновной в том, что выбрала такую жизнь. Я и многие мои сверстницы росли в такой атмосфере, в которой не существовало даже понятия «семейное насилие». И несмотря на то, что в последнее время люди стали меняться, получать больше информации по этой теме, часто тяжело бывает усвоить эту информацию и согласовать ее со своей психикой.
Говорит Александра. Она не стесняется говорить вслух о своих проблемах и делится со знакомыми женщинами, которые попали в подобную ситуацию, тем, как лучше их решить.
Мы должны сообщить об этом нашим близким, которые беспокоятся за нас, попросить у них помощи. В такой ситуации просить помощи не стыдно. Мы должны прийти к пониманию того, что жизнь может быть лучше, и мы готовы к этому. Должны понимать, что мы заслуживаем большего.
Но чтобы решиться на такой шаг, женщины должны быть уверены в своей безопасности, неоднократно отмечала в своих заявлениях омбудсмен. С этой целью еще в 2018 году был начат процесс переподготовки правоохранителей и создан Департамент по защите прав человека МВД Грузии, который занимается вопросами насилия в отношении женщин. С тех пор в силовые структуры стали чаще обращаться с подобными жалобами. За прошедший год правоохранительные органы выдали 10 266 сдерживающих ордеров для защиты жертв бытового насилия, что на 34% больше, чем за 2018 год. Впрочем, несмотря на это, женщины по-прежнему являются одной из наиболее уязвимых групп в Грузии, сказано в отчете о ситуации с равноправием народного защитника. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Какую роль играют женщины в решении проблем, которые стоят перед Абхазией? Что могло бы помочь усилить роль женщин в обществе и политике самопровозглашенной республики? Эти и другие темы на прошедшей неделе обсуждали на тренинге, организованном движением «Матери за мир и социальную справедливость» в центре «Проспект» в Сухуми. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Тренинг для представителей госструктур, гражданских организаций, преподавателей из городов и районов Абхазии вели сотрудница Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия и директор Сухумского дома юношества Елена Кавахия. Они попросили участников озвучить проблемы, которые, на их взгляд, больше всего волнуют общество. Мнения в основном совпали. Это нарушение прав человека, неравенство перед законом, безнаказанность, неблагоприятная криминогенная ситуация, коррупция, безработица, социальное расслоение, политическое противостояние в обществе, наркомания, смертность на дорогах, отсутствие женщин во власти и так далее. Мужчины часто недооценивают роль женщин, заметила экс-депутат Сухумского городского собрания, бывший помощник вице-спикера парламента и член общественной палаты Саида Алания. Во время войны у нее погиб сын. В 2004 году она была выдвинута в депутаты движения «Матери за мир и социальную справедливость» и другими общественными организациями. Она подчеркнула, что каждый человек на своем месте, если он активный, может сделать что-то позитивное. Алания считает, что необходимо ввести квоты на представительство женщин во власти.
Когда дело идет о том, чтобы женщина была и во власти, в исполнительной, и в законодательной, у женщины уже не хватает не то, что и знания есть, и профессионализм есть, и подготовлена, но быт и социум, они настолько связаны, настолько главенствующая роль женщины, которая сама себя ощущает вот настолько востребованной в семье, что ей трудно оторваться и начать вот такую вот общественную, такую вот полезной деятельностью для общества. Все эти причины заставили нас поговорить с вами о лидерстве, собрать вас, создать условия для того, чтобы женщина понимала свою роль не только в семье, но и в общественной, и играла такую вот, может быть, не главенствующую, но наравне с мужчиной, вот такую вот очень активную роль в государстве.
Сказала она, обращаясь к участникам тренинга. «Общество должно быть подготовлено к тому, что женщины могут быть во власти», заметила Алания. Подобные тренинги, по ее словам, пробуждают в женщине уверенность в себе, самодостаточность, стимулируют к получению профессиональных навыков, которые могут помочь появиться женским лидерам. Сотрудник Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия уточнила, что речь не идет о противостоянии женщин и мужчин, а о создании создании ситуации, чтобы, например, не принимались законы без учета мнения женщин. Лиана Кварчилия напомнила.
Приняли закон о запрете на аборты даже по медицинским показателям. После этого одна женщина, точно мы знаем, умерла. Я не знаю, сколько еще случаев было. То есть это такой пример, когда нельзя принимать решение, не учитывая мнение всех. А мнение всех – это мнение женщин тоже, в том числе. Потому что мы такие же члены сообщества, мы тоже идем к избирательным урнам, голосуем. Если женщинам доверено самое главное – это воспитать человека, в том числе будущего президента, в том числе будущего депутата, который принимает эти законы не всегда продуманные. Если вот такое доверено, почему женщина не может высказать свое мнение и участвовать в решении очень важных проблем, которые влияют и на страну в целом?
Кварчилия отметила, что традиционно в абхазском обществе женщина играла важную роль. По ее словам, есть разные формы участия. Кто-то избирается в парламент, кто-то в местное собрание, кто-то создает инициативную группу или просто подписывает петицию в Facebook. Сотрудник общественной организации «Центр развития» Асида Адлиба отметила, что женщины в Абхазии достаточно активные, но когда встает вопрос о продвижении во власть, то они воздерживаются. Это, по ее словам, может быть потому, что политическая борьба в республике очень острая, и женщины не хотят в нее ввязываться.
Получается так, что женщина решает очень много вопросов, является очень хорошим специалистом в определенной области, но при этом она остается на месте, и ее голос не учитывается. Наглядный пример – это закон о запрете абортов, где не было учтено мнение женщин. Я думаю, что если бы на тот момент в парламенте было побольше представителей женского пола, то я думаю, что, конечно, вопрос хотя бы начал бы на том этапе уже как бы хоть как-то обсуждаться.
Действительно, женщины сегодня недостаточно представлены в органах государственной власти Абхазии. В нынешнем созыве парламента всего одна женщина-депутат. В Сухумском городском собрании также одна женщина-депутат. В правительстве две женщины возглавляют министерство. Закон о равных правах и равных возможностях для мужчин и женщин в Республике Абхазия принят парламентом по инициативе Ассоциации женщин Абхазии в 2008 году, но на практике не работает. Однако Асида Адлиба выступает против гендерного квотирования. По ее словам, нужно руководствоваться личными качествами и знаниями человека.
Квотирование обязывает соответствовать определенным цифрам, и это может как раз-таки способствовать тому, что наоборот качество будет снижено. Я немножко против этого, но женщина должна стремиться идти во власть, должна пытаться сделать так, чтобы голос был учтен, но, тем не менее, избиратель должен руководствоваться здравым смыслом, не выбирая по половому признаку.
Юрист первой нотариальной конторы Сухума Адица Цужба отметила, что роль женщины в политике и в общественной жизни Абхазии размыта.
Я считаю, что женщина должна быть активна, не ущемляя ничьи права. Существуют вопросы, в которых мы чуточку больше разбираемся. Мы должны говорить о некоторых насущных проблемах. Вообще, в целом, мы должны говорить обо всем. Мы должны понимать, как это делать. Для этого должны быть такие тренинги, организации, в которых должны объяснять женщинам, как мы должны к этому приходить, какое понимание проблемы. Понимание может есть, может быть, не могут осуществлять какие-то действия. Как мы можем к этим вопросам подходить?
Директор Сухумского дома юношества Елена Кабахи обучала участников тренинга базовым принципам стратегического планирования. Говорила и о том, что такое общественная кампания, как ее спланировать, чтобы добиться каких-то результатов. Председатель движения «Матери за мир и социальную справедливость» Гули Кичба и другие матери погибших все послевоенные годы занимаются защитой прав семей погибших, социальными проблемами. Кроме того, проделана огромная работа по поиску пропавших без вести. Миссия организации миротворческая. На днях Гули Кичба была избрана секретарем общественной палаты. Это яркий пример активного участия женщин в общественно-политической жизни страны. В этом году они решили поделиться своим опытом гражданской активности с молодыми женщинами – провести серию тренингов. Усиление роли женщин в принятии решений повысит статус женщин в Абхазии. Это один из важных шагов на пути построения правового демократического государства. Проект реализуется при поддержке программы КАБЕРМ, совместной инициативы ЕС и ПРООН. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
11 лет и 3 месяца заключения получил Михаил Каландия, признанный судом виновным в участии в групповом убийстве Давида Саралидзе. Семья Каландия называет вердикт политически мотивированным и намерена его обжаловать. С подробностями Анастасия Славинская.
Родные Михаила Каландия не дали судье дочитать приговор и сразу после прозвучавшей цифры 15 с шумом покинули зал заседания.
Даже если мне придется спуститься в ад, я спущусь и других за собой потяну. Мечта не смогла исправить дело, которое сама же обгадила и всех собак повесила на моего сына. Они не смогли провести расследование так, чтобы установить истину, и сделали нас крайними. Все из этого дела получили какую-то выгоду, кто-то деньги.
Сказал после оглашения приговора отец осужденного Тенгиз Каландия. А на уточняющий вопрос, имеет ли он в виду отца убитого школьника Зазу Саралидзе, ответил утвердительно. Я с самого начала об этом говорил. Семья Каландия называет это дело политическим. В общих чертах их позиция основывается на следующем. Правящей партии было необходимо каким-то образом свести на нет протестную волну, которую поднял Саралидзе. В то же время оппозиция, в частности Европейская Грузия, полагала, что дядя Михаила Каландия, экс-чиновник прокуратуры Мирза Субельяни, имеет в распоряжении видеоматериал, свидетельствующий о беззаконии нынешних властей. И в случае, если его племянника задержат, он мог опубликовать его. Таким образом, по мнению Каландия, и тех, и других, пусть и руководствовавшихся разными целями, устраивало обвинить Михаила Каландия в участии в убийстве Давида Саралидзе. Сейчас же, по их мнению, не имея никаких доказательств, суд выполнил заказ сверху. Прокуратура, как полагают Каландия и его адвокаты, убедила Георгия Джанаша, также признанного виновным в участии в групповом убийстве Саралидзе, свидетельствовать против Михаила Каландия. И за это пошла с ним на процессуальную сделку, которую в конце января утвердил Верховный суд. Приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы Джанаша сможет покинуть пенитенциарное учреждение в 2021 году, говорит адвокат семьи Каландия Амиран Цинадзе.
Так же, как и та процессуальная сделка, оформленная в Верховном суде, решение, вынесенное сегодня, позорно. В деле не было никаких доказательств, которые суд мог бы рассмотреть. Если бы это дело не было политическим, такой приговор не был бы сегодня вынесен.
Отец убитого школьника Зазы Саралидзе покинул здание суда, не прокомментировав завершение процесса. В то же время его адвокат из Центра по правам человека Нестан Лундаридзе считает вердикт справедливым. Правда, запоздалым. Она убеждена, если бы органы изначально вели дело как следует, и массовых акций протеста, и радикального противостояния, и всех сопутствующих им волнений можно было бы избежать. Все действия правоохранителей, связанные с Каландия, были направлены на то, чтобы скрыть его вину. Именно эти действия привели нас к тому, к чему привели. Ни нашей задачей, ни задачей Зазы Саралидзе не было отправить в тюрьму невиновного человека. Но мы бы не допустили, чтобы человек, который участвовал в таком тяжелом преступлении, свободно ходил по улицам. Суд изначально указал, что кроме тех людей, которым уже были предъявлены обвинения, были и другие участники преступления. Показания Каландия суд не разделил. Все показания Каландия на протяжении этих лет не только разнятся, но и противоречат друг другу. Говорит Нестан Лондаридзе. Для того, чтобы скрыть участие в школьной драке определенных лиц, правоохранители с первых дней следствия занимались фальсификацией дела, уничтожали улики и подделывали документацию, говорит глава Центра по правам человека Аликот Скитишвили. Если бы гражданское общество не объединилось вокруг этой истории, оно бы так и не сдвинулось с мертвой точки, считает он.
Общество продемонстрировало свою позицию многотысячными митингами, когда государство открыто обманывало его, когда родственник Каландия, бывший высокопоставленный чиновник прокуратуры Мирза Субельяни, оказывал серьезное влияние на дело, что потом подтвердил и суд. Если бы не консолидация общества, это преступление и было бы вскрыто, как задумывали определенные влиятельные люди.
заявил Олег Коцкетишвили. Семья Каландия планирует обжаловать приговор и дойти до Страсбургского суда. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Одни сухумские школы переполнены, другие с полупустыми классами. Родители не хотят вести детей в учебные заведения без ремонта, что вполне можно понять. Однако иногда забота о детях переходит разумные пределы. Нынешним малышам явно не хватает самостоятельности. Им мешает развиваться чрезмерная родительская опека, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
За время жизни моего поколения многое изменилось в детской психологии. Я сейчас даже не о гаджетах, о компьютерных играх и прочих приметах НТП, научно-технического прогресса. Мне кажется, что сейчас малыши, которые приходят в школу, по крайней мере в Сухуми, куда менее самостоятельны, чем были когда-то в их возрасте мы. Так вот, почти все мои одноклассники ходили в школу самостоятельно и пешком. Сейчас в большинстве сухумских школ детей чуть ли не вплоть до выпуска привозят и увозят на автомашинах родители. А если в семье нет машины, то родственники, соседи. Даже дома их вплоть до 7-8 лет многие взрослые и на 10 минут боятся оставлять одних. И вот эта чрезмерная, думается, опека приводит порой к курьезным ситуациям. Недавно узнал, что во втором классе первой сухумской школы, где учится моя маленькая родственница, есть маленькая, причем один из самых старших в классе, 8-летний, с которым до сих пор за школьным столом на всех уроках сидит его мама. Иначе он начинает плакать и истерить. Сейчас, правда, во втором полугодии она уже перестала это делать. А вот в третьей школе, как рассказывала мне знакомая сухумчанка, таким же образом с первоклассником сидит на уроках его бабушка. И надо полагать, что подобных случаев в городе немало. Об этом явлении, когда малыши растут слишком несамостоятельными, я завел разговор с заведующим отделом просвещения администрации Сухума Людмилой Родионовной Адлиба. Она согласилась, что такая проблема существует.
Вот мы говорим, дети должны соблюдать правила дорожного движения, да? В школах проводим мы эти мероприятия, и демонстрационные, и в виде бесед, классных часов и так далее. Но дети пешком не ходят. Родитель привез до лесенки в подъезд школы, поставил, уехал. Забирает то же самое. А на практике дети этого не видят, понимаете? Как улицу перейти, работу светофора, чтобы видеть.
А вот конфликтных ситуаций каких-то не возникало, что, допустим, мама приходит, сидит, а кто-то против в классе, и зачем она сидит?
Это с разрешения директора, завуча и классного руководителя, да? Идем навстречу тем детям и родителям, которые имеют проблему все-таки. В каждой школе у нас есть психологи, они работают с детьми, но иногда родители мешают работе психолога. Так. Они не хотят, чтобы их ребенок, стесняются, что ли. Я до конца не поняла, почему это происходит в нашем обществе.
То они иногда отказываются. Психолог воспринимается как психиатрия.
Да, да, да. Вот что-то унижающее достоинство их ребенка, их самих. Что... Еще знаете, что у нас нет медико-педагогической комиссии. Дети вот поступают в школу в первый класс, и все приносят справки с детской поликлиники «здоров, здоров, здоров» и так далее. Потом выясняется, какие-то есть отклонения, задержки. Потом уже ты родителю не докажешь, что ты не виноват. Там уже со здоровьем проблемы.
Мы заговорили и о другой проблеме средних школ столицы Абхазии – переполненности центральных и незаполненности классов в окраинных. Адлиба говорит…
Проблема переполненности школ центральных, скажем, вторая, десятая, четвертая, третья, она так и осталась. С чем это связано? Связано с тем, что вот эти школы, которые находятся на периферии, скажем, на маяке, восьмая школа, седьмая школа, одиннадцатая школа не может никого принимать, кроме одного класса, и наполняемость там 25-30 детей, классы маленькие, она без ремонта. 13-я школа. Они все без ремонта, без, скажем так, уюта. Родители сейчас хотят, чтобы их дети обучались. А у нас в связи с отсутствием закона об образовании, каких-то законодательных таких документов, да, которые бы помогали нам ограничивать прием детей с разных микрорайонов, да, у нас этого нет, и мы не имеем права отказывать родителю. Но вместе с тем, все-таки мы стараемся по микрорайонам заполнять школы, но все равно не получается. Детей
вот
много.
В этом учебном году где больше всего, самые большие классы где? В 10-й вот были?
Это в 10-й, это в 4-й школе.
Там?
41, 38. Проблема переполненности школ центральных, скажем, 2-я, 10-я, 4-я, 3-я, она так и осталась. С чем это связано? Связано с тем, что вот эти школы, которые находятся на периферии, скажем, на маяке, 8-я школа, 7-я школа, 11-я школа не может никого принимать, кроме одного класса, и наполняемость там 25-30 детей, классы маленькие, она без ремонта. 13-я школа. Они все без ремонта, без, скажем так, уюта. Родители сейчас хотят, чтобы их дети обучались. А у нас в связи с отсутствием закона об образовании, каких-то законодательных таких документов, да, которые бы помогали нам ограничивать прием детей с разных микрорайонов, да, у нас этого нет, и мы не имеем права отказывать родителю. Но вместе с тем, все-таки мы стараемся по микрорайонам заполнять школы, но все равно не получается. Детей
вот
много.
В этом учебном году где больше всего, самые большие классы где? В 10-й вот были?
Это в 10-й, это в 4-й школе.
И по сколько там?
41, 38.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.